Сегодняшнее наше служение, как вы знаете, посвящено поэтическим книгам Ветхого Завета. Все они перечислены в буклетах, которые вам раздавали. Наверное, вот если б я задал вам вопрос, поэтические книги в Ветхом Завете, да, и, допустим, вы никогда не знали и не слышали, что такие книги вообще в Ветхом Завете существуют, что есть вот целая категория таких книг. Но если все-таки, несмотря на это, я задал бы вам вопрос, поэтические книги в Ветхом Завете, какие? Вот какую книгу вы назвали бы в первую очередь? Псалтырь. Да? Самое поэтическое, уж более поэтическое точно не найти. Да? Псалтырь, стихи или песни, которые слагались разными авторами, и, как считается, большинство из которых было написано пророком Давидом, царем Давидом. Для сегодняшнего нашего размышления я выбрал, ну, наверное, как мне кажется, это мое мнение, один из самых сильных по такому внутреннему накалу псалмов, который написал Давид. Вообще, на мой взгляд, это один из самых сильных псалмов, которые действительно, ну, особым образом касаются. Псалом 50-й. Псалом 50-й, который Давид написал после истории, которая произошла с Урией Хитиянином и с Версавией. История, которая, я думаю, большинству из нас сегодня присутствующих хорошо известна. Тем не менее, мы вспомним ее еще раз и в первую очередь коснемся этого псалма. Знаете, я вот когда готовился вот к сегодняшнему размышлению по 50-му псалму, как-то вот почему-то сразу пришла в голову интересная мысль. Знаете, вот наше прославление Бога, да, когда мы славим Бога, когда мы благодарим Бога в наших молитвах, вот все-таки ни в какое сравнение не идут вот по этому внутреннему накалу с нашими исповеданиями перед Богом. Вот когда мы каемся, почему-то сильнее получается, чем когда мы благодарим. Вот не знаю, как ответить на этот парадокс интересный, да, вроде бы должно быть наоборот, а вот получается именно так. Мы больше всего, да, больше вкладываем себя, сердце свое вкладываем, да, эмоции, все свое внутреннее состояние вкладываем все-таки в большей степени в покаяние, чем в благодарение. Да, хорошо, если было бы наоборот, но по жизни, по-моему, именно так получается. Не знаю, все ли вы со мной согласитесь, но вот как-то я обратил на это внимание. Может быть, это меня так касается в большей степени, не знаю. Но когда вот читаешь псалмы Давида, да, и в частности 50-й, псалом раскаяния, да, глубочайшего раскаяния, потому что грех, совершенный Давидом, был действительно чрезвычайно серьезен. Вот мне показалось, что этот псалом один из сильнейших все-таки. Итак, история, которая была связана с Давидом, с Версавией, ее мужем Урией. Давайте откроем вторую книгу царств и немножко вспомним всю эту историю. Вторая книга царств, с 11 главы прочитаем, несколько отрывков, хочется вообще все прочитать, но больно долго получится, поэтому прочитаю выборочно, несколько отрывков. Итак, вторая книга царств, 11 глава, начну со второго стиха. Просто вспомним ту самую историю, о которой, собственно, сейчас пойдет речь. То есть, с чего все началось? И самое главное, чем все закончилось. Так, 2 Царств, 11 глава, со 2 стиха. «Как-то вечером Давид поднялся с постели, вышел на крышу царского дворца погулять и оттуда увидел купающуюся женщину. Она была очень красива. Давид распорядился разузнать о ней, и ему сказали, это же Версавия, дочь Ильема, жены Урии Хетта. Давид отправил своих слуг, чтобы те привели ее. Когда Версавия пришла к Давиду, он спал с ней, так как у нее окончился срок очищения, и она вернулась к себе домой. Женщина забеременела и послала известить об этом Давида». Ну, скажем так, случай, наверное, очень распространенный, не только в Писании, но и вообще по жизни. И тем не менее, история имеет еще усугубление. Да? То есть история на этом не заканчивается, как вы знаете. Что происходит далее? Далее Давид пытается как-то из этой ситуации выпутаться. Да? То есть, по крайней мере, показать, что он не виноват и он не причастен к этому. Хотя в этот момент уже понимает, согрешил. Да? Но интересно, что это понимание его на данный момент не останавливает, а толкает к дальнейшим действиям, которые с его точки зрения должны ситуацию разрешить, а на самом деле они эту ситуацию только ухудшают. И каждый последующий шаг еще больше ухудшает сложившуюся ситуацию, Далее прочитаю с 14 стиха. «Утром Давид написал письмо и вместе с Урией послал его Иоаву. Поставьте Урию там, где идет ожесточенная битва, и отступите от него, чтобы он погиб в бою», – написал он. Иоав знал, где защитники города наиболее сильны, и при осаде поставил Урию именно туда. И когда вышли жители города, чтобы сразиться с Иоавом, то многие из войска Давида погибли. Погиб и Урия Хет. В принципе, Давид вроде бы с человеческой точки зрения все сделал, наверное, идеально. Вот теперь точно не подкопаешься, да? Свидетелей нету. Сам он вроде бы и ни при чем, война есть война, да, на боевые потери много чего можно списать, и Давид здесь совершенно ни при чем. И вот далее, с 26 стиха уже концовка 11 главы, с 26 стиха. «Жена Урии узнала, что погиб Урия, и оплакивала своего мужа. Когда закончился траур, Давид послал за ней, чтобы ее привели в его дом, она стала его женой и родила ему сына. Господу было неугодно то, что сделал Давид». С человеческой точки зрения идеально все получилось, да? Обвинить некому, ситуация разрешилась, все нормально, да? Все довольны. Ну, правда, Урию теперь об этом не спросишь, каково ему, да? Но тем не менее. С человеческой точки зрения все вроде бы закончилось идеально. И, в общем-то, сильные мира сего, они до сих пор подобными методами и пытаются решить. Да? То есть человек решает свои проблемы теми методами, которые ему доступны. И чем, соответственно, ты сильнее, чем у тебя больше власти, тем у тебя разнообразнее методы. Да? Тем они могут быть, конечно, и ужаснее, но, во всяком случае, человек ищет, в первую очередь, ориентируется на эффективность, да, с его точки зрения, на тот или иной метод, которым он решает свои проблемы. И вот, повторяю, с человеческой точки зрения действительно все вроде бы хорошо. Но вот концовка. Господу было неугодно то, что сделал Давид. И поскольку Давид имел взаимоотношения с Богом, да, далеко не каждому человеку, который творит подобные дела в жизни, да, приходит Бог и каким-то образом его останавливает, обличает. В принципе, большинство людей никакие обличения особые от Бога не получают, ну, либо не видят их. И, собственно, в этом как раз и их есть основное наказание. Но у Давида были другие взаимоотношения с Богом. И Бог, зная об этих отношениях, не захотел просто так отпускать Давида погибнуть в том грехе, который, в общем-то, он создал своими собственными руками. Что происходит далее? Прочитаем отрывок из 12 главы, с 1 стиха. «Господь послал к Давиду пророка Нафана. Он пришел к царю и начал свою речь. В одном городе жили два человека, богатый и бедный. У богатого было огромное множество скота, овец и коров, а у бедного не было ничего, кроме одной единственной овцы. Он ее купил, выкормил, и она росла вместе с его детьми. Ела то же, что и он, из чаши его пила, спала рядом с ним, была ему как дочь. Пришел к богачу гость, и тот пожалел взять овцу или бычка из своих стад, чтобы приготовить еду для путника. Он забрал овцу бедняка и сделал угощение для своего гостя. Давид разъярился. «Клянусь Господом, достоин смерти, сотворивший такое, — сказал он Нафану. — За то, что ты поступил без жалости, за овцу он должен заплатить вчетверо». Сказал Нафан Давиду: «Ты этот человек. Так говорит Господь Бог Израиля: я поставил тебя царем над Израилем и спас тебя от Саула. Я отдал тебе дом господина твоего и его жен, вручил тебе Израиль и Иуду, и добавил бы еще столько же, если тебе мало. Зачем же ты пренебрег словом Господа и сотворил дело, ненавистное ему? Урию Хета ты послал на смерть, убил его руками аммонитян, а жену его взял себе. И теперь вовек не отступит меч от твоего дома за то, что ты пренебрег мной и взял себе жену Урии Хетта. Так говорит Господь: я сделаю так, что из дома твоего придет к тебе беда. Своими глазами увидишь ты, как я отберу у тебя жен и отдам их другому, и он ляжет с ними средь бела дня. Ты поступил тайно, а я сотворю это пред всем Израилем при свете дня». «Я согрешил», — сказал Давид Нафану. «Господь загладил твой грех, ты не умрешь», — ответил Нафан, «но сын, который родился у тебя, он умрет, потому что ты пренебрег Господом». Итак, учитывая особые взаимоотношения Давида с Богом, мы видим, что последствия этого греха страшные. Потому что страшен сам грех. Да, в общем-то, и не один грех, да, там целый клубок получается, который завязался настолько, что Давиду уже было его, в общем-то, не разрешить. Слишком далеко все зашло, да. Может быть, и можно было бы это решить как-то, отмотать все назад, как-то раскаяться, да, как-то все изгладить, ну, настолько, насколько это можно, но Урии уже нет в живых. Уже ничего не сделаешь, да, уже это не вернуть, уже есть необратимые последствия греха. И вот 50-й псалом, который пишет Давид в раскаянии за то, что он совершил. 50-й псалом. Начальнику хора, псалом, сложенный Давидом, когда к нему пришел пророк Нафан, было это после того, как Давид овладел Версавией. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостливый, сотри мои грехи, нечистоту мою отмой, отстирай, очисти меня от греха. Я знаю свою вину, мой грех всегда пред глазами у меня, перед тобой, тобой одним я согрешил, у тебя на глазах сделал зло, так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив. Едва я родился, грех был со мной, едва мать меня зачала. Правда о сокрытом угодно тебе, ты показал, что твоя мудрость знает тайны. Окропи меня иссопом, я стану чист, омой меня, буду снега белее. Весельем, радостью наполни мой слух, ты сокрушил мои кости, пусть отрада им будет. От поступков моих отвергни свой взор и сотри все мои грехи. Сотвори, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай. Верни мне радость быть спасенным тобою, духом благим поддержи. Научу я заблудших твоим путям, и согрешившие вернутся к тебе. От кровавой доли спаси меня, Боже, Боже спасения моего, и мой язык прославит правосудие Твое. Отверзи, Господи, мои уста, и они восхвалят Тебя. Не хочешь Ты, чтобы я жертву принес, всесожжение не угодно Тебе. Жертва Богу, сокрушенный дух, сокрушенного сердца не отвергнет Бог. Будь милостив, Сиону помоги, стены Иерусалима построй, и тогда Ты примешь оправдательные жертвы, жертвы всесожжения, всецелые жертвы, тогда быков вознесут на твой алтарь. Итак, вот он, покаянный псалом. Фактически, молитва покаяния, раскаяния, молитва сокрушения. Знаете, вот, казалось бы, слова, которые я сейчас употребляю, синонимы, да? Раскаяние, покаяние, сокрушение и так далее. А вот жизнь показывает, что между этими словами, по значению столь похожими на самом деле, порой лежит большая разница. Человек вроде может покаяться, но не сокрушиться при этом. Бывает и такое. И знаете, и вот в этом псалме Давид, он как бы несколько таких ступеней раскаяния проходит. Не просто «Господи, прости меня раз, вот и все, да, и, как, и больше ничего делать не надо». Кстати, вот очень часто мы, зная, насколько действительно доступно для нас получение прощения, очень часто утрируем это, да, и говорим, это все просто. Пришел, помолился, попросил прощения, раскаялся, получил. Ну, по сути своей, да, это просто. Но насколько просто сердцу сокрушиться? Вот насколько просто сокрушиться сердцу, настолько будет просто получить прощение. Если вот встал на колени и сокрушился, да, вопрос решен в один момент. А если всей жизни не хватает для того, чтобы раскаяться? Если всей жизни не хватает для того, чтобы пройти всеми этими этапами, которые в этом псалме проходит Давид, что это тогда за этапы? Что мы должны знать, что мы должны пройти для того, чтобы действительно получить прощение в полной, абсолютной мере? Вот давайте обратим внимание на несколько моментов, которые Давид выделяет в этом раскаянии, через что он проходит сам. Ну, с самого начала, с 3 стиха. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостливый, мои грехи сотри, нечистоту мою отмой, отстирай, очисти меня от греха». Ну, с этого, собственно, начинается покаяние, да? То есть Бог, Давид приходит к Господу. В принципе, ну, Бывает такое, вот по большей степени, наверное, у людей неверующих, у людей неверующих, у верующих, конечно, такое бывает чрезвычайно редко, но тоже бывает. Вот я, например, согрешил, да, что-то сделал, особенно если это, например, касается, ну, какого-то другого человека. Я пытаюсь как-то это загладить сразу делами, да, то есть что-то сделать для того, чтобы это ушло. В принципе, не совсем правильно. Хорошо, но не совсем правильно. Почему? Ну, потому что любой грех, который я совершаю, направлен в первую очередь против кого? Против Бога. Кто единственный может простить меня? Кто единственный может простить меня? В любом грехе. Только Бог. А если получается так, что я знаю, что против какого-то человека согрешил, а против Бога вроде бы ничего не сделал? Вот часто мы идем к человеку и можем у него попросить прощения, да? Или просто загладить свою вину какими-то делами. А иногда просто сделать вид, что ничего не было. И такое бывает. И как бы вроде, если мы вдвоем с этим человеком вот завязаны в этой истории, да, Бога вроде это не касается. Вот Давид, он сразу же говорит о том, что абсолютно любой грех в первую очередь касается Бога. Почему? А потому что любой грех может простить только Бог. Вообще, грех может простить только тот, против кого согрешили, да? А если нет человека, против кого согрешил? Если я, в принципе, сам по себе, против себя самого, например, согрешил, ну, бывают и такие грехи, да, которые вообще никого не касаются, только меня одного – помыслил что-то, например, да, там и так далее. Ну, всякое бывает. У кого тогда просить прощения? У Бога. Вот это вот основной закон, основное правило, да, с любым, абсолютно любым грехом. В первую очередь я иду к Богу. Вот вроде бы банальная истина, да, все из нас это хорошо знают, а жизнь показывает, что не всегда мы это применяем. Любой грех в первую очередь касается Бога, и Давид в первую очередь идет к Богу. Он вроде бы против Бога ничего не сделал, да, он против Урии согрешил, против Версавии согрешил. Бога напрямую это не касалось, да, напрямую не касалось. Но он идет к Богу сейчас. Он не идет к Версавии, он не идет на могилу Урии, хотя, в общем-то, туда идти уже и бесполезно. Он идет к Богу, он в первую очередь решает его с ним. Первое основное правило. И так далее. «Я знаю свою вину. Мой грех всегда пред глазами у меня. Перед тобой, тобой одним я согрешил. У тебя на глазах сделал зло, так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив. Едва я родился, грех был со мной, едва мать меня зачала. Правда о сокрытом угодно тебе. Ты показал, что твоя мудрость знает тайны». Итак, вот он первый момент. Да? Вот первое основное правило. Осознание себя грешником. Может быть, может показаться, что это самое простое. Ну, кто из нас без греха, да? В принципе, Писание на эту тему очень много чего говорит. И Иоанн напоминает, что все мы много согрешаем. И Павел тоже говорит о том, что у него грехов много. И когда о Петре мы читаем, да, в Деяниях, в посланиях, в Евангелии, и Петр тоже не безгрешен, хотя один из основных великих апостолов, да, и его отречение от Иисуса стало уже таким хрестоматийным примером в христианстве, когда человек согрешает грехом страшным, да, он отрекается от того, кого любит, и причем от того, кого любит по-настоящему, от своего учителя, от своего Господа, отрекается, но раскаявшись, сокрушившись, получает, тем не менее, прощение. Много примеров на эту тему. Действительно, и люди, с которых мы, читая Евангелие, пытаемся брать пример, тоже согрешают. И мы на их примере видим не только их достоинства, да, но и то, как они решают свои проблемы. Это не менее ценные примеры, потому что мы такие же. Мы не можем зачастую быть столь же достойными, как они, читая о них, да, но повторить их сокрушение, повторить их опыт преодоления греха и своего несовершенства нам куда доступней. И вот эти истории, конечно, для нас очень ценны. Итак, в первую очередь, да, на что обращаем внимание? Пятый стих. «Я знаю свою вину». Первое, что говорит Давид, он признается себе в своем грехе. Он признается сам себе. Это первое, основное, я думаю, всем нам хорошо известное правило, да? Но скажите, Ответьте мне на такой вопрос, раз уж вот эта истина, которую я сейчас называю, достаточно известна, общеизвестна среди христиан. Скажите, пожалуйста, есть в вашей жизни такие вещи, в которых вы боитесь себе признаться? Не хотите себе признаваться? Вещи, от которых вы отпихиваетесь, отталкиваетесь, засовываете их в самую глубину. Есть ли в вашей жизни такие вещи? Если хорошенечко покопаться, есть. Иногда даже в них признаться себе не хочется, но есть эти вещи. С чего начинается преодоление греха? С чего начинается прощение? Вот с этого первого шага. Для того, чтобы в итоге получить прощение, а в конечном итоге освобождение от вины и греха, от вот этого груза, первый шаг, который я должен сделать, признаться себе во грехе. Да, банальная истина. Но если первый шаг не сделать, не будет второго и не будет последнего. И этот грех останется давлеть надо мной. Первый шаг. Я признаюсь себе во грехе. Я признаюсь, потому что у меня нет другого выхода. Я знаю свою вину. Вот Давид первую фразу произносит именно эту. Я знаю, что я совершил. Я признаюсь себе в этом грехе. Я пытаюсь в этот момент быть честен самим собой настолько, насколько это в принципе для меня возможно. Да, наша человеческая психика работает иногда удивительным, а подчас парадоксальным образом. Да, мы склонны оправдывать и прощать себя в страшных грехах, которые совершили, и в то же время не давать прощения никому другому. Да? Хотя человек мог совершить против нас куда более слабым грехом, да, чем мы. Мы склонны оправдывать себя, мы не склонны оправдывать других. Мы очень снисходительны к самим себе и далеко не всегда снисходительны к другим. И вот этот шаг на самом деле не настолько прост, как может показаться. Легко себе признаться в грехах, которые у нас буквально перед глазами. Да? Вот что называется, когда Бог специально тыкает нас носом в наш грех. Бывает такое. Знаете, вот по жизни интересный опыт иногда случается, когда Бог допускает наше согрешение. Более того, иногда Он как бы провоцирует нас на определенный грех. Но не просто так, не для того, чтобы после этого наказать, ни в коем случае. А для того, чтобы потом ткнуть нас носом и сказать, посмотри. Вот ты все время закрывал на это глаза, а теперь посмотри. Столкнись с этим напрямую, да? И попробуй теперь сказать, что этого не было. Ты всю жизнь бегал от своего греха, а теперь имей мужество столкнуться с ним нос к носу. Признайся себе, что эта проблема есть в твоей жизни. Честность в отношении себя. Первый и, наверное, один из основных уроков. Я учусь быть честным в отношении себя. Нет, я не учусь впадать в другую крайность. Да? Бывает такое, что люди как бы переходят границу дозволенного, да, и от полного самооправдания переходят тут же в состояние полного самоугрызения. Ну, собственно, тоже деструктивное состояние, да, которое ни к чему хорошему все равно не приводит. Самоугрызаться тоже бесполезно. Нужно всего лишь признаться. Ведь самоугрызение – это попытка наказать себя за свой же грех. Бессмысленно. Бессмысленно себя наказывать. Да? Почему? Мы и так уже себя наказали настолько, насколько это было нужно. Уже последствия этого греха и так достаточно нас наказывают. Самим делать специальные усилия для самонаказания не надо. Бог сделает все, что нужно. Я должен лишь признаться. Я знаю свою вину. Первый момент. Понятен он, да? Первый момент. И, кстати, вот здесь хотел бы обратить внимание на несколько фраз, которые произносит Давид. На первый взгляд они могут показаться странными. «Перед тобой, тобой одним я согрешил, у тебя на глазах сделал зло». «Перед тобой, тобой одним», да? Или в синодальном переводе «тебе, тебе единому согрешил я». Может показаться, что как бы в этом молитве раскаяния Давид забывает и про Версавию, и про Урию, да, и как бы они его вообще уже не беспокоят. Нет, на самом деле не так. Мысль, которую вкладывает здесь Давид, это как раз та мысль, с которой я начал. Да? Любой грех, который я совершил, совершил ли против других людей, совершил ли просто в самом себе. Любой абсолютно грех, любой по форме, любой по содержанию, в первую очередь имеет отношение к Богу. И вот именно эту мысль Давид как раз говорит. Тебе единому, потому что только ты осознаешь всю меру моего греха И только ты можешь от всей этой меры меня освободить полностью. Поэтому в первую очередь тебе, да, не в смысле только тебе, а в смысле в первую очередь перед тобой я согрешил. То есть вот эта вот мысль, да, то есть моя полная и абсолютная зависимость от Бога. Я пренебрег этой зависимостью в момент, когда согрешал, но сейчас передо мной стоит задача ее в полной мере восстановить, эту мою зависимость от Бога, и с Его помощью разрешить ту вину, которую я сам на себя возложил, да, совершив этот грех. Итак, вот оно первое, да, честность в отношении себя, признание себе самому в своем собственном грехе. И как показывает жизнь, это не всегда просто, и не всегда просто настолько, насколько может показаться. Многие грехи мы действительно как бы складываем куда-нибудь подальше, стараясь не обращать на них внимания. Ну, вроде как, само собой рассосется. Не рассосется. Как он был, так он и останется. И если я о нем забыл, это не значит, что он бездействует. Чем дальше я засунул свой грех, чем больше постарался о нем забыть, тем, соответственно, хуже мне самому и будет. Потому что мне потом надо будет вернуться к этому же греху, возможно, через много лет, и все равно встретиться с ним лицом к лицу. И другого пути не будет. Бог не даст другого пути. Дальше. «Окропи меня иссопом, я стану чист. Омой меня, буду снега белее, весельем, радостью, наполни мой слух. Ты сокрушил мои кости, пусть отрада будет им. От поступков моих отверни свой взор и сотри все мои грехи. Сотвори, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай. Верни мне радость быть спасенным тобою, духом благим поддержи». Итак, второй момент, через который проходит Давид. Итак, первый, он признался себе в грехе. Да? Он не пошел до последнего, отрицая этот грех. Ну, вначале Давид это делал, да? Когда он согрешил с Версавией, потом он пытался этот грех скрыть. Он не признавался себе в этом грехе. В итоге все пришло к тому, к чему пришло. В итоге все пришло к катастрофе, которую решить было уже куда сложнее, чем если бы Давид попытался решить свой проступок с самого начала. Это было бы больно, это было бы недостойно для него, да? Это все получило бы огласку, и все-таки последствия от этого были бы куда более благими, чем те последствия, которые возникли потом. Вот это первый этап он прошел, он признался себе в грехе. И вот второй теперь момент. «Окропи меня иссопом, я стану чист». О чем вообще Давид говорит в этом отрывке с 9 по 14 стих? Фактически, если первый шаг, который он преодолел, это признание себе в грехе, то второй шаг – это осознание последствий моего греха, осознание всей его глубины. Вот о последствиях что он говорит? «Весельем, радостью наполни мой слух. Ты сокрушил мои кости, пусть отрада будет им». Давид видит, какое последствие грех имеет в нем. «От проступков мои отвергни взор. Не гони меня прочь от лица своего». Да? То есть Давид в этот момент осознает последствия греха. Вот казалось бы тоже, да? Нет ничего проще, чем увидеть последствия своего греха. А опять же, по жизни оказывается так, что не всегда просто. И даже если мы, скажем так, действительно делая все усилия, прилагая все усилия для того, чтобы пройти первый этап, и для того, чтобы действительно быть честным в отношении себя, в некоторых грехах, в некоторых наших согрешениях, второй этап мы не проходим. То есть, да, я грешен, да, я согрешил, но я закрываю глаза на последствия, на глубину своего греха. Я пытаюсь как бы себя оправдать. Да? Бывает так, что мы каемся перед Богом в каком-то грехе, а там, внутри, где-то глубоко в нас мысль, да все не так плохо. Да не так уж это и страшно. Ну, согрешил, сейчас Бог меня простит, все будет хорошо. Бывают такие мысли, когда мы каемся. Где-то там, в глубине, бывают? В принципе, можете не отвечать. Знаю, что бывает. По себе знаю. Согрешил. А признаться вот в этой степени согрешения страшно. не хочется, больно. И вообще, хочется, чтобы все было хорошо, да? И поэтому на проблемы просто внимания обращать не буду. Вот второй этап. Не просто признаться, что грешен, а признаться в том, что грешен, насколько грешен, что именно совершил. Открыть глаза на то, какие действительно последствия преследуют этот грех. Ведь склонность к самооправданию – это, в общем-то, то, что в нас есть. Вот действует эта наша эгоистичная натура, пытается где-то нас оправдать и сказать, да не так все страшно, да нормально все, да обойдется как-нибудь, да не такой уж ты и плохой вообще, нормальный парень, все отлично, да. Ну, подумаешь, там, споткнулся немножко, ну, чуть-чуть, ничего особенного. Вот эта вот мысль, она как раз, вот это вот состояние, это отношение к происходящему, она и мешает нам увидеть то, что происходит на самом деле. Вот Давид сразу же заметил, что происходит с ним. Веселья, радости нету, кости сокрушены, ну, в фигуральном смысле в данном случае, понятно, да? То есть сокрушение всей вот этой внутренней натуры. Что такое кости? Кости – это то, что нас держит прямо, то, что позволяет нам нормально прямо стоять, да? Если кости сокрушаются, все, тело падает, да? Нету опоры. Тело безвольно, тело беспомощно. Вот, видимо, вот это состояние беспомощности, да, сокрушенные кости в фигуральном смысле, Давид как раз сейчас и осознает. Полная беспомощность. Хотя, интересно, да? Давид что, в этот момент царем перестал быть? У него что, армия исчезла? У него что, власть потерялась царская? Да нет, внешне-то все нормально. Внешне нормально, ничего не изменилось. Давид внутренне это все чувствует. Он внутренне это осознает. Почему? Да потому что честен в отношении себя. Потому что да, поначалу попытался что-то там сделать, царское вот это вот, человеческое, эгоистическое, да, дало о себе знать. Но потом Бог его останавливает, жестко останавливает, и Давид останавливается. И, в принципе, не важно, как нас Бог остановил. Важно, что остановились в определенный момент. Важно, что сделали определенные шаги и решили то, что действительно было, решили те проблемы, которые стояли. И вот Давид в полной мере признается себе во всем, абсолютно всем том, что происходит. Вот не знаю, нам, наверное, читая про грех Давида, тоже просто признаться в том, что он сделал. Но давайте просто ради примера посмотрим на какой-то свой грех. Особенно тот, в котором признаться тяжело. Легко ли о нем думать? Легко ли осознавать всю меру вины, всю меру греха? Очень непросто. И вот Давид в этот момент, осознавая, говорит, я настолько беспомощен, мне настолько плохо от себя самого, настолько тошно от самого себя, что уже, наверное, до предела доходишь. И вот это второй момент. Да? Второй момент. Полное. В полной мере осознание всей вины, которую я несу из-за греха, который совершил. Я ни на что не закрываю глаза. Я смотрю прямо и честно на то, что я совершил, на дела своих рук. И в данном случае, может быть, очень неприглядные дела рук, но я должен их увидеть. Потому что для того, чтобы решить это, мне нужно это увидеть. Я уже не имею права отмахнуться от этого. Все, хватит себя оправдывать. Надо увидеть то, что есть на самом деле. Второй момент. Третий момент с 15 стиха. «Научу я заблудших твоим путям, и согрешившие вернутся к тебе. От кровавой доли спаси меня. Боже, Боже, спасение моего, и мой язык прославит правосудие твое. Отверзи, Господи, мои уста, и они восхвалят тебя». Третий момент. Который проходит Давид. Знаете, любое покаяние, вот опять же, банальная истина, мы все вроде бы должны ее знать, но третья истина заключается в том, что любое наше раскаяние должно иметь соответствующие последствия. Что я готов делать после того, как раскаялся? Знаете, вот опять же, я и по себе это знаю, и вот случаи в жизни среди других братьев, сестер видел, да, поэтому говорю об этом прямо, потому что я сам такой же. Так вот, видел такое. Согрешил, признался, раскаялся, всю меру осознал, покаялся перед Богом и вновь попытался забыть все, да. Ну, ничего не делать И вроде бы и не напоминаешь себе о прошедшем таком вот болезненном пути раскаяния, да? То есть вы вот этот болезненный путь вроде бы прошел, и после раскаяния тут же пытаешься забыть. Ничего не делаешь, да? Для того, чтобы, ну, не знаю, может быть, страх держит, да, для того, чтобы еще чего не так сделать. А может быть, просто не хочу ничего делать, чтобы мне не напоминало то, что уже было, да. Ну, разные причины, но человек как бы после даже раскаяния раз и исчезает из поля зрения, да, и вроде ничего делать не пытается больше. И вот здесь, наверное, Давид напоминает, покаяние, истинное раскаяние, оно всегда должно иметь продолжение. «Я научу заблудших твоим путям, согрешившие вернутся тебе, к тебе». То есть, Господи, я не просто признаюсь в своем грехе, я хочу очиститься для того, чтобы быть и в дальнейшем полезным тебе. Я хочу очиститься не просто для того, чтобы от боли внутренней избавиться, да, чисто вот такое потребительское отношение к покаянию. Да? Я иду к Богу, каюсь, потому что у меня внутри болит. Избавился от боли, все нормально. Нет, это все должно иметь продолжение. И как минимум раскаяние и обретение прощения и освобождения от вины, от боли, да, как минимум должно продолжиться, ну, в какой-то элементарной благодарности. Хотя бы элементарной благодарности. Да? Хотя Давид, в общем-то, здесь готов полностью в корне жизнь свою изменить. Свои поступки готов изменить. Нет, он в этот момент не становится идеальным и совершенным, таким безупречным, нет. Но вот это чувство благодарности, чувство свободы не позволяет ему об этом молчать. Он идет, и вот это свое состояние облегчения, вот это состояние свободы, он хочет им поделиться с другими. Вот это результат настоящего раскаяния. Потому что если его нету, что-то мы немножко, видимо, недораскаялись. Вот, не знаю, тот, кто в свое время пришел от греховной жизни, раскаялся в церкви и пережил очень яркое такое обращение, да? Вот я много раз это видел в других людях, очень много раз. Я по себе это помню. Первое чувство, которое рождается, вот это вот радость, облегчение и желание идти и что-то делать сразу же, да? Почему? Потому что освободилось. Человек, который был парализован или у которого ноги болели, вдруг раз, боль исчезла. Что хочется делать после этого? Прыгать хочется от радости, да? От этой свободы. То есть все, свобода, хочу что-то делать. Вот эта вот свобода, как раз один, наверное, из ярких признаков того, что я действительно раскаялся и получил прощение. Свобода и радость. Потому что если после своего раскаяния я замкнулся, что-то не то. Что-то я где-то недоработал. Может быть, первый путь не прошел должным образом. Может быть, второй путь, да, вот это осознание всей своей греховности, всей глубины. Может быть, я это не осознал, не пожелал себе в этом признаться. Может быть, еще что-то произошло, не знаю. Но нету третьего, значит, в тех предыдущих что-то было не так. Вот третий момент, да, должен быть результат. Должен быть какой-то опыт вот этого освобождения. Ну и последний отрывок. «Не хочешь ты, чтобы я жертву принес? Всесожжение не угодно тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух. Сокрушенного сердца не отвергнет Бог. Будь милостив, Сиону помоги. Стены Иерусалима построй, и тогда ты примешь оправдательные жертвы. Жертвы всесожжения, всецелые жертвы, тогда быков вознесут на твой алтарь». Вот, казалось бы, вроде бы концовка, и на первый взгляд может показаться, что в ней нет ничего особенного, да? Просто как бы слова благодарения, а вот на самом деле нет. Пожалуй, вот здесь вот как раз, 18-19 стих, наверное, они являются основными во всем 50-м псалме. «Не хочешь ты, чтобы я жертву принес, всесожжения не угодны тебе». Скажите, пожалуйста, а каким образом именно вот в видимом плане, да, каким образом человек в Ветхом Завете получал прощение за свои грехи? Что ему нужно было сделать для этого? Жертву принести. Это было основное, неизменное правило. Согласны? Ветхий Завет прямо стоит на этом. Если ты хочешь, чтобы твой грех был прощен, тебе нужно пролить кровь. Не хочешь свою проливать, проливай чью-то невинную. То есть, чтобы кто-то за тебя умер, да, это вселенский закон. Павел о нем напоминает в Новом Завете, да, без пролития крови нет прощения. Это закон, его никто никогда не отменял, он сейчас не отменен, он действует. И вот вдруг Давид, ветхозаветный человек, да, не забывайте о том, что все это в Ветхом Завете происходит. И он говорит, не хочешь ты, чтобы я жертву принес. Как это так? Странно, странно и непонятно. Вспомните, Иисус, например, исцелил и говорит, а теперь иди в храм, принеси жертву, которую полагается, покажи священникам, там все такое, да? То есть он как бы говорит, поступи в ритуальном смысле так, как это полагается. А Давид говорит, Господи, ты не хочешь, чтобы я жертву принес. Или в синодальном мысль как-то еще более так жестко выражена, да? Жертвы и всесожжения ты не захотел, я бы дал. То есть, иными словами, Давид оказывается в такой ситуации, в которой ветхозаветному человеку выхода нету. Я не знаю, вот можем ли мы при всей глубине нашей фантазии попытаться представить себе такой грех, который Бог вообще не прощает, и после этого мы чувствуем и видим абсолютно полную оставленность. Наша жизнь после этого греха просто вот катится под откос. Ну, не знаю, мне очень трудно такое представить, но фактически Давид как бы оказывается в подобной ситуации, когда все. Вот из этой проблемы выхода нету. Нету решения. Почему? А потому что Бог не хочет прощать. Он просто не дает прощения. Он жертву, которую Давид приносит, я уж думаю, он много чего мог принести, да? Он мог принести любую жертву. Проблема в том, что Бог ее не принимает. Просто не принимает. Но делает он это совершенно намеренно. Да? У него свой резон во всем этом. Он не просто так не принимает. Он ждет от Давида чего-то другого. Он учит Давида опыту, который не имеет практически ни один ветхозаветный человек. Он учит его пониманию, что жертва Богу – это сокрушенный дух. Ритуальная форма, она всегда второстепенна. Хотя, знаете, мы ведь тоже часто наше служение, да и наше покаяние пытаемся обставить ритуально, да? Ну, например, как? Господи, вот ты меня прощаешь, а я тебе что-то взамен, да? А я тебе буду служить, а я буду делать то, другое, третье. Ну, это хорошо. Хорошо, если я, вот как вот в третьем пункте, да, в третьем нашем основном моменте мы читали, что должно быть вот это какое-то ответное действие, да, чувство благодарности, потому что наступила свобода, радость, освобождение, я хочу что-то для Бога делать. Но если для меня служение Богу превращается в такой размен, Господи, ты мне, я тебе, такой, я не знаю, рынок, я не знаю, какие-то такие отношения взаимозачетные, то это уже не то. Почему я что-то делаю для Бога? Потому что должен? Потому что надо? Нет. Потому что хочу. Если я для Бога чего-то делать не хочу, вот в книге Малахии великолепно об этом написано. Бог говорит, да закройте вы двери храма. Да не надо мне жертву приносить. Неужели вы думаете, что я нуждаюсь в жертвах? Какая наивная мысль. Неужели мы можем себе как бы вот мысль допустить такую, что Бог нуждается в нашем служении. Это смешно на самом деле. Богу наши потуги не нужны. Они нам нужны. Мы в этом служении учимся быть такими, какими должны быть, но мы тем самым Ему не помогаем. Бог без нас справится намного лучше и намного быстрее. Вот это вот очень интересная мысль сама по себе. Богу не надо ничего, Он настолько богат и самодостаточен, что Ему наша помощь не нужна. Вот пример, который я неоднократно приводил, да, еще раз приведу, потому что сам его постоянно вспоминаю. 3-летний ребенок, который пытается маме помочь посуду, помыть посуду. Мы 3-летние дети, которые учимся мыть посуду. Результат этого мытья посуды какой? Она бьется, и очень часто, да? Это помощь на самом деле маме? Да нет, конечно, это учеба. И мама допускает этот момент. допускает сознательно и намеренно, потому что трехлетнему ребенку надо расти. Вот Бог дает нам служение для этого. Не потому, что мы ему как-то сильно помогаем. Знаете, у меня даже такое впечатление складывается, что мы ему больше мешаем, чем помогаем. Но это служение нужно нам. Мы должны учиться делать наше служение максимально хорошо. Настолько хорошо, насколько это вообще в наших силах. И каждый день совершенствоваться в этом. Не потому, что мы этим Богу помогаем. Он без нас справится. Потому что мы растем через это. Потому что Бог учит нас через это. Потому что Бог показывает через наше служение наши победы и наши поражения. Это нужно нам. Да? Это примерно то же самое, как в молитве. Бог прежде нашего прошения знает, правильно? А так зачем мы молимся тогда? А для того, чтобы самим себе проговорить то, что мы хотим. Не для Него. Он мысли читает так, что мы наши мысли так не знаем хорошо, да? Нам нужно самим себе это проговаривать. Я молюсь, потому что я говорю себе. Бог и так слышит. Бог до моей молитвы уже знал, в чем у меня нужда. Но я должен это проговорить для того, чтобы учиться понимать себя, вникать в себя, учиться проговаривать про себя или вслух свои нужды. Потому что проговорил, значит, достал на поверхность. Вот оттуда, из глубины достал, да? Я уже не догадываюсь об этом, это уже реальность. То есть уже как бы новый этап осознания наступает. Вот, и Бог специально проводит Давида через все вот это. Он не принимает его жертву для того, чтобы Давид отдал ему самое главное. Ведь на самом деле Бог в нашем раскаянии ожидает не просто, чтобы мы вышли или встали на колени, или сказали нужные слова. Это дело десятое на самом деле, да? Это важно, но это не самое важное. В первую очередь Бог ожидает сокрушенного сердца. Знаете, я вот, например, не помню, как я каялся. Вот у меня как-то картинка эта в голове не осталась. Но я помню, что я покаялся, потому что был результат действия. Потому что действительно я в тот момент как бы достал вот это свое сердце и Богу отдал. И сказал: Господи, я все равно ничего не могу сделать, да? Я все равно беспомощен в этой ситуации. Ну, действуй ты тогда. Вот и Бог ставит Давида в такую же абсолютно беспомощную ситуацию. И говорит: Давид, в принципе, все, что тебе надо сделать, все очень просто. И в то же самое время очень сложно. Отдать свое сердце, да? Это ведь не какая-то особая ценность, и в то же время для того, чтобы ее отдать, нужно какое-нибудь неимоверное усилие порой сделать. Что такое сердце? Знаете, вообще это тема, наверное, отдельного разговора, но если в двух словах. Что такое сердце? Что значит сокрушенное сердце? Да? Ведь на самом деле это не просто эмоции какие-то. Вот не поленитесь, если кому интересен этот вопрос, придите домой, возьмите симфонию и посмотрите слово «сердце». И посмотрите, как оно действует, как оно описано в Писании, да? Что оно делает. И вы обнаружите, что сердце и думает, осознает, чувствует, стремится к чему-то, действует, да? И так далее. И вы поймете, что сердце – это я сам. Это мое я. Сердце – это я сам, это моя личность. Что я отдаю Богу? А все, что у меня есть, я сам. Потому что ничего другого у меня нету. Все, что остальное накоплено непосильным трудом, да, это не мое. Я это никогда с собой не заберу. Оно сегодня мое, а завтра не мое. Это может быть при жизни оно не моим станет, а может после моей смерти не моим станет. Какая разница? Оно все равно не мое. Мое только я сам. То, что Бог мне дал, и единственное, что я имею на самом деле. И вот это единственное я Богу и приношу. Вот они три момента, да, даже четыре, о которых говорит Давид. Честность в отношении себя, осознание всей полноты своего согрешения, получение освобождения и готовность действовать. Но готовность действовать не потому, что должен, а потому, что хочу. Потому что по-другому не могу и не хочу в этот момент. Потому что хочу жить для Бога. Для этого, собственно, я и получаю прощение. Не просто для того, чтобы решить вот эту внутреннюю боль, а для того, чтобы жить для Бога. Вот об этом, наверное, хотелось бы сегодня как раз напомнить и вам, и себе. Пусть Господь благословит нас в наших раскаяниях, в наших сокрушениях. Потому что если сокрушение правильно, если это не просто признание, ну, грешен я и ладно, да, если это настоящее сокрушение, оно действительно имеет результат. оно имеет самый мощный, самый правильный, самый эффективный, самый прекрасный результат. Мы меняемся только в результате подобного сокрушения. Аминь.